зачем нам вообще нужен феминизм как оптика? Что он меняет в нашем отношении, в нашем к миру, в нашем понимании того, как вообще устроен социум?
Существует много ответов, и они зависят от того, кто отвечает. Но мне кажется, что вопрос, зачем нужен феминизм, это примерно как вопрос, зачем нужна свобода, зачем нужна справедливость, зачем нужно равенство. Вот, феминизм — это просто одно из социальных движений, течений, оно не монолитно. Существует много разных феминизмов, которые борются за права женщин и за право определять вообще, что такое женщина и, или не только женщина, да, как у нас вообще устроен гендерный договор, гендерный контракт в нашем обществе. Феминизм нужен для того, чтобы у женщин, у мужчин, у небинарных людей, у всех, вообще у всего гендерного спектра, который только возможно существует, была возможность говорить о себе, говорить за себя и не быть пораженными в каких-то правах и возможностях, чтобы вот эти старты выравнивались с более какого-то раннего периода у людей, вот, чтобы с детства мы имели право на разные вещи, на которые мы хотим иметь право.
Даш, можно я уточню? Вот вы как-то писали у себя в Фейсбуке, если я правильно помню, как вы, собственно, пришли к феминизму, будучи девочкой из обычного, я бы сказала, такого патриархального мира. Вот что-то с вами произошло во время учебы в литературном институте, кажется. Можете напомнить нам?
Да? Честно говоря, много всего произошло. Я еще была церковленной православной христианкой и все такое, и поэтому я столкнулась с патриархальными проявлениями еще в церкви. Хотя, конечно, я считаю, что существует другое православие и равенство, возможно, внутри православия, но на тот момент меня это все глубоко шокировало, что мне вместо того, чтобы я хотела заниматься искусством, а мне посоветовали выйти замуж и рожать детей прям прямым текстом в лоб. Вот, потом меня периодически затыкали старшие коллеги-мужчины в нашем вот этом небольшом литературном мире, мире современной литературы. Вот, все это влияло на меня сначала подавляюще, а потом через рефлексию я начала, и через тексты других женщин, феминисток, исследовательниц, я начала думать о том, как в целом на системном уровне функционирует наше общество, что такое система дискриминации, как устроен, не знаю, там, социальный капитал, как устроены ресурсы, как они распределяются между людьми, как смешиваются гендерный аспект, национальный, возрастной, как это все перемешано в мире, и как так выходит, что у одних людей в процессе социализации меньше возможностей, чем у других.
Вот я бы еще сказала, что, конечно, пол очень связан еще и с социальными проблемами. Если говорить о православии и феминизме, я бы напомнила только о такой выдающейся фигуре, как Татьяна Горичева, которая, будучи православным философом, тем не менее стояла в основе такого русского феминистского, точнее сказать, советского вообще феминистского движения. И вот когда ты читаешь ее тексты, ты понимаешь, что, в общем-то, на самом деле противоречия между православием и феминизмом не существует. Это противоречие, рожденное, так сказать, практиками патриархального мира. Сейчас я бы послушала Николая и Карину. Коля, а зачем вам вот лично феминизм нужен? Почему он вам интересен? Почему вы мужчина? Вот, ну, как бы принято считать, да, что мужчины все такие: о, феминистки — нет, феминизм не для нас, ну и так далее. Да? Хотя это, конечно, ошибочная точка зрения. Итак, мужчины и феминизм.
Во-первых, я, конечно, согласен с Дашей, что сам по себе вопрос действительно звучит как вопрос: зачем нам справедливость? Во-первых, мне кажется, что любое неравенство, которое мы наблюдаем в обществе и в котором мы сами участвуем, оскорбительно для всех участников этого неравенства, вне зависимости от того, в какой части иерархии мы находимся. Невозможно быть равнодушным к факту этого неравенства. Это такое общее философское, да, наблюдение. Разговоры с близкими, подругами, пережитыми насилием, конечно, сыграли большую роль. Наблюдение о том, как умные, замечательные женщины смотрят на себя как на не на самостоятельную единицу, а дополнение к мужчине, тоже всегда меня как-то расстраивало.
Вот много ли мужчин, ваших друзей и вообще по вашим наблюдениям, как много людей мужского пола согласны с вашими представлениями вот о том, что вы сказали выше? Вот хотя бы взять дружеский круг.
Хороший вопрос. Все в той или иной степени. Ну, то есть понятно, что я не мог бы дружить с людьми, которые смотрят на такие важные вещи иначе, но не могу сказать, что много людей, которые полностью разделяют эти ценности.
А вы будете как-то с ними спорить, убеждать их?
Не то чтобы я веду какие-то жаркие споры, стараюсь не пропускать каких-нибудь сексистских шуток и не поддерживать. Когда было создано сообщество феминистки в «Живом журнале», я принимал в нем довольно активное участие, но только спустя там пару лет понял, что на самом деле это комфортная такая среда для единомышленниц, единомышленников, и что там, в общем, очень удобно разговаривать о гендерных проблемах, потому что, о тебе не станет никто думать там хуже. И я практически перестал участвовать в этом сообществе, потому что, понял, что если действительно хочешь чего-то менять, нужно говорить с мужчинами, а не с женщинами. Женщины, в общем, сами разберутся. Я не могу сказать, что я прям какую-то веду большую просветительскую деятельность прямо сейчас, но в разное время были какие-то медиапроекты. Там я занимался полемикой с языком вражды и так далее.
Я у Карины хочу спросить то же самое. Вот, Карина, дорогая, что для вас такое феминизм как оптика, и почему вы решили обратить внимание на женский вопрос, скажем так?
Да, всем здравствуйте еще раз. С того момента, как феминизм, в принципе, пришел в мою жизнь, я не очень понимаю, как вообще я раньше смотрела на мир без фемоптики. То есть это уже как-то стало такой привычной ситуацией. Вот. Но я могу дополнить, наверное, тем, что в мою жизнь феминизм пришел через тему усилия с подачи друга, который рассказал мне вот про акцию «Я не боюсь сказать». И потом как-то, в общем, я все больше и больше начала читать про это и поняла, что ситуации, в которые я попадала, или мои близкие подруги, или моя мама, это ситуации, которые не просто так происходили с нами, а, в принципе, они укладываются в какую-то общую статистику о том, что женщины, в принципе, становятся чаще пострадавшими от домогательств или от сексуализированного насилия, или от других форм насилия. Вот. И я как-то больше углублялась в эту тему сначала, и уже потом постепенно начала узнавать, что есть много других проблем, с которыми женщины тоже сталкиваются. И вот как-то постепенно открывала для себя все новые и новые темы. И вот, мне кажется, все еще открываю.
Даш, я хочу начать разговор у нас с тихого пикета, так сказать, пройтись по основным этапам вашей творческой деятельности. Меня что больше всего поражало в этой истории, это то, что вы ездили с этими плакатами, маленькими плакатиками, которые можно было чуть ли не на коленке нарисовать в метро, и вы ничего не спрашивали у людей. И как бы особенность этой акции была в том, что люди сами с вами вступали в коммуникацию. Я правильно понимаю?
По прошествии акции сколько? Прошло 3 года, да? Полтора года я ездила с плакатами почти каждый день в транспорте, в метро, в городе и так далее. То есть у меня было, если огрублять, наверное, несколько тысяч разговоров с людьми разными очень. И с агрессией, с прямой агрессией я, кстати, сталкивалась, к моему большому удивлению и к моей большой радости, крайне редко. Я еще думаю, что как раз вот этот мой выбор не инициировать разговор, а дождаться, пока его инициируют сами люди, он частично давал мне вот эту безопасность, потому что человек редко... Тут нужно было... Это определенный фильтр. Человеку нужно решиться на коммуникацию. Вот, если человек решается на коммуникацию, ему нужно преодолеть неловкость, какой-то языковой барьер, в плане, ты же все равно не знаешь, о чем вы будете говорить. Вот, и поэтому люди часто подходили с вежливым импульсом, с заинтересованным импульсом, с каким-то любопытством. Я много раз рассказывала историю, расскажу сейчас, как однажды со мной заговорил полицейский в метро, в вагоне метро. Я сидела с плакатом, на котором было стихотворение Георгия Иванова «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет». Там на плакате не было ничего, кроме этого стихотворения. Вот, мне было просто интересно, как люди будут реагировать на текст, который никак не прокомментирован. И полицейский начал меня спрашивать про это стихотворение, что оно значит, почему «Хорошо, что нет царя». Вот, я ему рассказывала про то, кто такой Георгий Иванов, рассказывала, в общем, про поэзию русской эмиграции, вот это вот все. А потом мы стали разговаривать про саму акцию. Он спрашивал, что это такое, куда я еду. И я подумала, ладно, вы, конечно, полицейские, но я все равно буду с вами разговаривать в рамках правил акции, открыто и доброжелательно. И я решила задать ему вопрос, Я спросила, как он разделяет в себе и разделяет ли полицейское и человеческое. Ну, то есть, каково вообще быть полицейским? А я-то дочь полицейского, и у меня как бы еще свои вопросы вообще ко всему происходящему из-за этого. И он ответил, что... Это был довольно молодой, кстати, полицейский. Он ответил, что вот он недавно закончил свою эту какую-то, я не знаю, как у них называется, учебное заведение, и что он постоянно задается этими вопросами, испытывает кучу внутренних конфликтов и противоречий. И рассказал мне историю, как ему мерзко, когда ему приходится задерживать мигрантов. А если у мигранта нет документа, его же высылают из страны на несколько лет. Вот, а он... Этот полицейский понимает, что этот мигрант — кормилец своей семьи, и что семья, в общем, где-то в другой стране, и для них это шанс, в общем, зарабатывать себе на хлеб. Он мне все это рассказывает, я его слушаю. Вот, и потом он, возле станции метро «Отрадная» мы уже подъезжали, он попрощался со мной, это пожелал мне всего доброго, сказал, что он пойдет, а потом он сделал какой-то такой странный жест рукой, повелительный какой-то, типа «вставай». Я не поняла, я подумала, он мне, что ли, говорит «вставай». И оказалось, что напротив нас на сиденьях ехали два как раз мигранта, которые прямо в это время он их сопровождал. То есть он не просто ехал в метро, а он был как раз внутри этой ситуации, о которой он мне рассказывал. Вот они втроем встали и ушли. Вот. И этот разговор, конечно, оставил у меня неизгладимое впечатление, потому что я не понимала, как относиться к происходящему, как здесь делить... на выбор про плохой и хороший, что вообще происходит.
Знаете, я вам сейчас приведу один пример, ну и как бы всем друзьям и коллегам, и тем, кто нас слушает. Я недавно была на огромной выставке белорусского современного протестного искусства в Киеве, которая называется «Каждый день». Там, в общем-то, и работы каких-то очень известных дизайнеров профессиональных и людей, которые занимаются современным искусством, и каких-то совсем простых людей. И меня совершенно потряс один проект. Это молодая женщина по имени Ульяна Невзорова, и которая мне, Даша, напомнила, собственно, вашу практику. Она едет в вагоне метро, а у нее в руках маленький плакат, на котором написано: «Этот плакат может стать причиной моего задержания». И там записаны реакции людей. И они ведут себя довольно похожим образом. Вот кто-то ее одобряет, кто-то, наоборот, дергает за рукав и там типа «садись, садись». И внезапно какой-то молодой человек разворачивает белорусский флаг, а бело-красно-белый. Вот. И этот человек не был ее соучастником, да, вот он не был соучастником этой акции. Очень похожие какие-то, ну, рождаются смыслы и образы действия у молодых женщин в совершенно разных странах. Вы как-то, насколько я помню, опять же, по вашим соцсетям, вы поддерживали женщин в белорусском протесте, а известно, что он очень женский. Можете это как-то прокомментировать?
Да, я организовывала в прошлом августе цепи солидарности с белорусскими активистами, активистками, женщинами, мужчинами, всеми вообще пострадавшими от полицейского насилия и от тирании Лукашенко. Это не мой, это формат, который не я придумала, это формат, собственно, придумали белорусские активистки, вот эти цепи солидарности, когда женщины выходят, ну, не только женщины, на самом деле, все желающие, ну, вот, вот там, в белых одеждах, с цветами, не знаю, с венками на голове, то есть это такой очень еще эстетизированный процесс, вот, они выходят, поют песни и как бы показывают, что их протест мирный, и там эти цепочки выстраиваются на несколько сотен метров, иногда и больше, вот, и мы сделали в нескольких городах такие же цепи.
Значит, друзья, у нас вопрос от людей, которые нас слушают, можно я его сразу задам, это вопрос к Даше и Карине, а потом и к Николаю. У нас спрашивают, может ли вообще мужчина считаться или называть себя феминистом, если он никогда не испытывал и не испытает женского опыта жизни?
В русском языке существует разделение, в английском, кстати, нет, но в русском, да, есть люди, мужчины, например, которые поддерживают феминизм, они называют себя профеминистами. Ну, то есть они за ценности феминизма, они как бы не претендуют присвоить себе опыт, но они разделяют ценности, готовы поддерживать. Вот, я много знаю мужчин-профеминистов. А по поводу женского опыта, здесь, конечно, это тоже вообще сложный вопрос. И социологически, насколько он существует, этот единый женский опыт, он тоже неоднороден, и обобщать я бы не стала. Не все женщины одной национальности, не все женщины одного возраста, есть женщины с опытом инвалидности, Вот, и все это создает сложную систему разных женских опытов.
Да, я, в принципе, согласна. Это как раз то, что я хотела сказать, что мне, ну, ближе термин профеминист, потому что все-таки мне кажется, что даже несмотря на то, что я согласна, что нет, ну, точнее, я думаю, что нет какого-то общего женского опыта, потому что все-таки у нас совсем разный опыт даже там в различных поколениях, но все-таки, ну, некоторые вещи мужчины просто не могут понять, потому что они, ну, не испытали их, и было бы, ну, неправильно этот опыт, наверное, как-то себе присваивать, но было бы правильно, ну, и было бы уместно поддерживать его, понимая, через что женщины проходят.
Когда я осознал себя как человека, придерживающийся феминистских взглядов, идеи о том, что мужчина не может называть себя феминистом, еще не было. То есть слово «профеминист» было изобретено чуть позже. Тогда я, конечно, называл себя феминистом, но, разумеется, не для того, чтобы как-то завоевать симпатии феминисток. На самом деле это была такая фронда, потому что когда ты называешь себя феминистом, к тебе на работе начинают относиться с иронией и так далее. Сейчас феминизм не является такой диковинной птицей, какой он был для массового сознания в начале 2000-х, поэтому, в общем-то, я как бы даже и не вижу причин себя называть этим словом. Слово «профеминист» мне не нравится эстетически, поэтому я просто говорю, что да, я разделяю ценности равенства, да, я поддерживаю феминисток, да, я поддерживаю феминисток разных направлений и так далее.
Да, хорошо, спасибо. Но мне кажется, что совсем простой ответ вот на этот заданный вопрос. А что, мы в силу эмпатии не можем понимать другого человека? Любой человек способен понять другого, его взгляды, его любые, причем взгляды. Ну, и для этого не обязательно, ну, мне не обязательно, грубо говоря, быть инвалидом для того, чтобы понимать проблемы, которые у этих людей возникают, да, в городском пространстве, в социуме и так далее, и так далее. Мне не обязательно быть ребенком, чтобы сочувствовать и понимать, что у детства совершенно свои проблемы. И это касается всех, ну, видимо, исключенных фигур или там псевдоисключенных из социума фигур. Это касается людей разной сексуальной ориентации, разных рас, цвет кожи и так далее, и так далее. Все-таки, несмотря на то, что феминизм уже не является диковинной птицей, как Коля сказал, все-таки люди в большинстве своем склонны думать, что есть мужчины и женщины, и шаг вправо, шаг влево, вообще-то я должен как-то караться. Есть и такие люди. Я сейчас хочу вернуться к травматическому вашему даже опыту, если можно. Это опыт общения с так называемым мужским государством. Это произошло после тихого пикета, и была просто волна ненависти, назовем вещи своими именами.
Да, я спокойно об этом говорю, только это не после тихого пикета появилось, а после февральской акции в поддержку женщин-политзаключённых. Ну, за мной, видимо, следили физически, слили адрес шелтера, соосновательницей которого я была. Мы сделали шелтер для активистов, переживающих выгорание. Вот, и у нас было тайное место, тайный дом, куда мы всех привозили. Там с людьми занимались психологи и все такое. То есть я несла ответственность за безопасность людей в моем шелтере. Вот, и они слили адрес этого шелтера, слили, как я захожу в его дверь. И за сутки слили мои соцсети в своем телеграм-канале. И за сутки я столкнулась, ну, там порядка 2,5, наверное, было 1000 угроз, комментариев, обещаний разобраться со мной, вот, изнасиловать. Ну, в общем, классика, с которой сталкивается любая феминистка-активистка. Только это все было в огромном количестве, во все соцсети. Мои там банковские карты пытались взломать, рассказывали, что убьют моего мужа, что приедут, знают адрес моей съемной квартиры. В общем, классные у меня были 2 дня. Мне кажется, здесь вообще даже не стоит вот так ставить вопрос, типа, почему, да что ты такого сделала, что на тебя это все обрушилось. Можно не делать ничего, но это на тебя все равно обрушится, потому что для агрессии этих людей нет никаких причин в тебе. Это как бы полностью их ответственность. Да, я долго пыталась ковыряться, вот. Я даже общалась со своим психологом на тему того, что у этих людей в головах, а не что у меня в голове. Конечно, в основании вот этого всего, даже если этим людям смешно, даже если им весело, они это воспринимают как такую агрессивную забаву, мне кажется, где-то глубоко в основании лежит страх, страх потерять ту реальность, в которой они уверены, ту реальность, которую они считают нормой, ту реальность, в которой есть кто-то еще, кроме них. Вот. И, возможно, это связано еще со страхом. Для многих равенство — это про то, что к ним придут и что-то у них отберут. Вот к каждому из них я приду и лично отберу у них возможность, не знаю, какую, насиловать женщин, не знаю, какую возможность я у них отберу, какой ресурс.
Возможность, ну, ложно понятая, символической гордости, я думаю, что здесь отчасти лежит. Люди понимают свою ценность только через унижение другого. Ну, а женщина — это просто ближайший партнер, которого можно унизить и тем самым свою ценность повысить.
Ну, например, так. Наверное, они все тоже разные, как нет, не знаю, одинаковых феминисток, одинаковых женщин с одинаковым опытом. Так, наверное, и хейтеры тоже разные. Я признаю их право на разнообразие и на разнообразие их мотивов. Вот. Я думаю, что это связано в целом с каким-то социальным климатом еще в нашей стране, с вот этим подавленным страхом, с низким уровнем жизни, с высоким уровнем бедности, с ощущением, что у тебя хотят отнять последнее. Вот все эти мужчины, которые меня оскорбляют, возможно, они считают, что я хочу у них отобрать последнее, может быть, власть над женщиной или там, над членами своей семьи. Вот. Ну и когда ты женщина, которая политически активна, когда ты агентна, да, когда у тебя есть твоя собственная адженда, вот, тебя воспринимают часто как выскочку или как какой-то лишний элемент, как деструктивный элемент. Вот, которые нужно подавить, уничтожить. Я такая не одна. В этом телеграм-канале мужского государства постоянно травят новых женщин и активисток, и не активисток, а просто женщин, которые выкладывают сексуальные фотографии в интернет. Они так развлекаются постоянно.
За последний месяц я столкнулась трижды тем, как мои младшие подруги в возрасте, грубо говоря, 32-38 лет употребляют слово «выгорание». Они действительно на своих работах, а у них совершенно разные работы. У одной в государственный сектор, вторая работает на себя, третья в таком смешанном поле находится. И это все такие, я бы сказала, арт-проекты, арт-практики, институции искусства. Вот девочки бешено устают и употребляют слово «выгорание». С чем оно связано? Как вы вообще догадались, что нужно давать какой-то пространство для ресурса, чтобы человек собрался?
На самом деле уже ведется другими проектами много лет работа по реабилитации активистов. Есть ретрит от фонда Биоля, есть Тбилиси Шелтер Сити, которые вообще на 3 месяца прячут активистов у себя и занимаются их лечением и психологическим, физическим восстановлением. Просто в России не было стационарного такого проекта, и я сама прошла ретрит после того, там, как столкнулась с полицейским преследованием и всем таким, и решила, что нужно нам сделать тоже такой проект, ориентированный больше на феминистский активизм, потому что это тоже специфический активизм, специфические проблемы. Феминистские активистки часто работают именно с темами гендерного насилия. Вот. И само по себе выгорание — это не какое-то мое изобретение, это много лет изучают это явление. Выгорание — это чаще всего состояние, вызванное долгой устойчивой ситуацией стресса, подавлением эмоций, потому что очень часто, ну, вот люди в состоянии выгорания, они, когда делятся своим опытом, они говорят, мы как будто не можем выражать свои чувства больше. У нас как будто ничего не осталось. Да? Вот я слушала других активисток, и они использовали часто такую метафору, что чувствуют себя выжженной землей, вот как будто пустота и ничего вокруг. Как будто ты никогда не сможешь встать с кровати, как будто ты никогда больше не сможешь вернуться к любимому делу, потому что это любимое дело тебя сожрало полностью изнутри. Вот. И здесь, конечно, важно не путать выгорание с депрессией, потому что есть там похожие симптомы. Часто это психолог может установить или психотерапевт, что именно с тобой происходит. Вот. Но мы брали всех людей, которые просто, ну, считали, что они находятся в состоянии выгорания. То есть мы это не могли никак проверить и не стали бы проверять. Мы как бы доверяем нашим, ну, тем, кто к нам приезжал. Конечно, приезжали в разном состоянии, кто-то в более плохом, кто-то почти в критическом, хотя мы не принимали людей в критическом состоянии, не могли себе позволить, потому что там нужна другая программа. Кто-то приезжал даже с посттравматическими какими-то признаками, ну, посттравматическим расстройством, то есть когда, например, у тебя был обыск или тебя избили полицейские, это уже то, что с тобой произошло, сложно обозначить исключительно как выгорание, как усталость. Вот так мы жили полгода.
Мне вот что интересно. Ваша такая арт-активность и арт-практика, вы поэт, художник, куратор и так далее, она в конце концов вылилась, ну, и в такой традиционный политический активизм, я бы сказала. Вот, в частности, вы описали цепь солидарности, и вы были в предвыборном штабе, теперь можно сказать, в бывшем штабе Алексея Миняева. Это попытка, значит, пойти на эти выборы и как-то изменить ситуацию, но в регистрации было отказано. Я правильно понимаю?
Да, я была начштаба Алексея Миняйла. Вот. И мне было важно попробовать в узком смысле политический и гражданский активизм. И я продолжу им заниматься. Я сама хочу выдвигаться на каких-нибудь будущих выборах и быть кандидаткой. Активистам стоит идти в политическое, в том числе.
Несмотря на все, так сказать, репрессивные меры, которые сейчас государство применяет в отношении политических активистов в преддверии выборов.
Мне уже сложно сказать, во что я верю, потому что я сама периодически нахожусь в ситуации выгорания между своими проектами, но я точно понимаю, что этот политический опыт, который мы приобретаем сейчас в самых экстремальных, в самых тяжелых, в самых авторитарных обстоятельствах, это то, что из нас сделает политических фигур в будущем. Я как бы все-таки верю, что будущее будет. Я не знаю, какое оно будет. Мне важно стать вот этим политическим кадром с определенным опытом и навыками, чтобы потом, когда это будущее наступит, я смогла хорошо делать свою работу. Вот. Мне помогают как раз творческие проекты, менее активистские. Мне очень сильно помогает письмо. То есть я поняла, что вообще создание художественных текстов, поэзии, прозы для меня — это мое убежище. Вот, несмотря на то, что мои тексты политизированы и выглядят тоже как активизм со стороны, для меня это мое безопасное пространство, потому что я чувствую, что, ну, наша реальность, она так устроена, что у нас как бы сейчас пытаются отнимать всякую силу, всякую власть у СМИ, журналистов, у активистов, у всех, кто не согласен, а тексты, они только мои, мне нельзя их отнять, вот, и там я могу проявлять свою волю и свою активность так, как мне хочется.
Ну, здорово. Слушайте, я вообще в этом смысле страшно довольна вашей книжкой. Вот последняя. Я понимаю, что еще она будет перерабатываться, и нужно бы поменьше спойлеров, да? Но она как раз мне показалась не политизированной. Она показалась мне очень поэтичной, в чем-то даже романтичной и полной любви к девочкам, с которыми вы работали. Девочки-институции — это очень правильное название, потому что, ну, вот сами служащие в госучреждениях, женщины, они называют себя девочками, вне зависимости от того, сколько им лет, и там у вас совершенно разные характеры появляются, женщин тоже разного возраста, их разные реакции, есть какие-то поразительные, совершенно как-то эмоционально очень задевшие эпизоды о том, как пребывание в госучреждении репрессирует тело женщины, репрессирует ее физиологию. Это то, что знакомо абсолютно любой женщине, которая находится в ситуации «я на службе». Вы выкладываете фрагменты из этой книги у себя на Фейсбуке, поэтому я не очень боюсь сейчас об этом говорить. Я бы хотела вот сейчас Карине отдать слово. Она прочла книгу, и у нее были вопросы.
Я никогда не работала в женских коллективах, и для меня все эти сцены были, ну, какой-то совсем другой реальностью, с которой я никогда не сталкивалась, но при этом какой-то очень, ну, вот, да, как правильно Елена сказала, поэтической, какой-то очень, ну, в общем, неожиданно описанной. Вот можете рассказать немножко о том, как вообще менялось ваше отношение к женским коллективам по мере того, как феминизм приходил в вашу жизнь, потому что, ну, все-таки есть много стереотипов о том, что такое работать в женском коллективе.
Да, в этой книжке ей предшествовало 4 года работы на департамент культуры. Я работала там в разных институциях, не только культуры, культуры и образования. То есть я работала там в университетах, в библиотеках и в галереях. Так вышло, что когда я вышла на свою самую первую работу после института, я уже была феминисткой. Вот, и я сразу же попала в коллектив, состоящий только из девочек. Вот. Девочки называют себя девочками вне зависимости от возраста и от всего остального. И приходила в женский коллектив, уже имея вот этот вагон стереотипов, который нам предоставляет культура, что женский коллектив — это клубок змей, что это серпентарий, что это очень сложная такая запутанная история. И, честно говоря, да, это очень сложная, запутанная история, потому что вы действительно в какой-то момент сплетаетесь с девочками в одно существо, а в какой-то момент вы распадаетесь и пытаетесь обрести свою целостность. Вы и поддерживаете друг друга, и ненавидите друг друга, потому что вы находитесь под огромным давлением вот этой машины, внутри которой вы работаете. И девочки, они как бы обслуживают бесконечно эту машину, и когда ты бесконечно что-то обслуживаешь, и когда вас бесконечно считают таким одним коллективным существом, конвейером, это очень странно влияет на то, как ты себя чувствуешь, на твою субъектность. Вот. Есть же еще вот этот полушутка, полустереотип, что девочки даже в туалет ходят вместе, да, там еще со школы. Честно говоря, в какие-то моменты это действительно почти так, потому что ты как будто уже не можешь отвоевать свою автономность, тебе уже и не хочется. Вот в девочках-институциях, на самом деле для меня, конечно, это политический текст, потому что вот это телесное, физиологическое, оно же, конечно, тоже переплетено с политикой очень сильно, и в нашей стране тем более, там, постсоветская наша телесность, то, как мы себя чувствуем в этих постсоветских институциях, как они пытаются модернизироваться, у них ничего не получается, они срываются на тебе, а ты там где-то внизу, это иерархия. Короче, эта книжка не про то, что круто быть женщиной и быть с женщинами, круто быть в коллективе. Нет, все гораздо сложнее.
Даш, вы хотите подвести итоги разговора?
Даже не знаю, какие итоги подвести. Феминизм нужен. В России тяжело. Вот такие у меня итоги. Спасибо вам большое за вопросы и за этот разговор.
Вам большое спасибо за согласие в этом поучаствовать, вообще за вашу работу. Значит, спасибо всем, кто был с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода».